Здравствуйте, сегодня среда, 18 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Около 1000 защитников Мариуполя выведены с территории завода «Азовстали», помещены в тюрьму в Еленовке и в больницу в Новоазовске. Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в Союз НАТО. Правительство России из-за отсутствия комплектующих официально ослабило требования к безопасности выпускаемых в стране автомобилей. Также сегодня.
Уже в Европе наистрашнейшая война с частью.
В Европе самая страшная война со времен Второй мировой. В первую очередь по вине одного человека, который в Москве. Остальные люди погибают каждый день. И они не оживут после фразы «Стоп, снято».
Владимир Зеленский обратился к участникам церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля. По данным Министерства обороны России, с 16 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе выведены около 1000 украинских военных, оборонявших завод. Около 80 из них тяжело ранены. Российское командование говорит о сдаче в плен. Украинская сторона слово «плен» избегает, но подчеркивает, что главная задача сейчас – сохранение жизней военнослужащих мариупольского гарнизона. Также сообщается о планах их обмена на пленных российских военнослужащих. Известно, что раненые украинские солдаты, доставленные из Мариуполя в больницу в подконтрольном пророссийским сепаратистам Донбасса городе Новоазовск, а те, чье состояние здоровья не требует немедленной медицинской помощи, помещены в тюрьму в населенном пункте Еленовка в Волновахском районе Донецкой области. Сейчас это фильтрационная тюрьма, условия содержания в которой похожи на концентрационный лагерь. Свидетельство об этом можно услышать от тех, кто смог освободиться из этой тюрьмы. Об этом говорит и помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Вопросы ему задавал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
Ну, ситуацию с военными мы не комментируем, пока все не закончится, как и вся страна, собственно. Но давайте я вам скажу, что по нашим подсчетам, там просто мариупольцев в этой тюрьме находится 3-4 тысячи. Тех, которые признаны неблагонадежными, которые не прошли фильтрацию. Поэтому там ситуация достаточно тяжелая, критическая. Данных оттуда поступает минимально. Есть определенные люди, кто оттуда вырвался. Они в ужасном находятся состоянии, рассказывая о том, что там происходит. Потому что это настоящий концлагерь. Это пытки, это туалет раз в сутки, нет никаких прогулок. То есть это просто жесткие условия содержания. Ну и в принципе это бывшая украинская колония, она была предназначена для содержания людей, которые осуждены на пожизненное. То есть она, в принципе, из тяжелого режима сама по себе. Вот, а уже 8 лет она, видимо, используется или готовилась, а теперь используется для содержания наших людей, к сожалению.
Была еще тюрьма-изоляция в Донецке. Можете сравнивать эти тюрьмы?
Ну, изоляция более жесткая. Тюрьма, безусловно, это такое украинское Гуантанамо, я не знаю, это действительно такой Освенцим донецкий. Еленовская тюрьма, по нашим данным, до этого не использовалась. В течение 8 лет, по крайней мере, в период холодной фазы войны, когда не было горячего противостояния, там, с 15-го года, получается, изоляция, она для высшего уровня предназначена людей, которые не проходят фильтрацию. Туда везут военных наших в первую очередь. До этого, кто действующие военнослужащие, действующие правоохранительные органы, они, как правило, там попадали в изоляцию и сейчас после фильтрации. А Еленовку используют, по нашим данным, больше как такой низкий и средний уровень опасности для оккупационного режима. Поэтому из Еленовки людей, которые ломаются, не проходят фильтрацию и не продолжают там срок пребывания в Еленовке, за нашими данными, их переводят в том числе в Донецк, и мы считаем, что их дальше содержат в изоляции либо в каком-то новом, возможно, его аналоге. Потому что, вы же понимаете, из Донецка получить информацию, ну, как минимум, очень сложно.
Петр, вот вы говорите, что те люди, которые выходят из этой тюрьмы в Еленовке, находятся в жутком состоянии. А, собственно, как эти люди оттуда выходят? Почему их оттуда отпускают? С кем-то вам удалось поговорить из них?
Да, конечно. удалось, удается выпускать, потому что вообще случайные люди, в общем-то, не знаю, там, за банальные татуировки, попавшие в тюрьму, их продержали 30 дней со всеми прелестями содержания, с пытками, с голодом, с жаждой. Потом просто заставили подписать документы какие-то, ну, мы понимаем, что это, скорее всего, типа документов о сотрудничестве, потому что люди там уже готовы на все, и просто отпустили во свояси. Есть люди, кто буквально пешком из Зеленовки попадал на территорию подконтрольную уже Украине, потому что справку фильтрации ж не выдают, в общем-то, без нее ты на территории Донецкой области вообще не человек, скажем так, да, для оккупантов, так как животное каждый тебе бесправное. Поэтому очень сложно. Они очень сломлены, потому что там действительно очень тяжелые условия, там настоящие пытки. Все не на шутку. Это не сравнить с фильтрационными колониями вокруг Мариуполя.
Вот в этой колонии в Еленовке вот эти допросы, эти пытки проводят сотрудники, которые приехали из России, или это все-таки люди, которые находились последние 8 лет на вот этой захваченной территории Донецкой области?
Да, ну отбросить даже формальности, что не все граждане России, на самом деле это действительно сборная солянка. Там есть ФСБшники, там есть МГБшники, так называемые, ДНРовские, да, то есть как бы там абсолютно обе стороны представлены, сошлись они в этом. При том, что мы видим, зачастую они расходятся по Донецкой области, разные интересы, разное использование одних и других. Но там представлены, к сожалению, обе стороны у нас. Слышно по говору, говорят наши люди, ФСБшников много. Они принимают участие в допросах, в пытках, по сути, то есть. Тут как раз та самая история, когда действительно все граждане Российской Федерации, и формально, и неформально.
Вы когда узнали, что туда повезли украинских военных, вы о чем подумали?
Не, я давайте не буду комментировать. Воздержусь сейчас от комментариев. Придет время, мы поговорим с вами о том, что мы думаем, что мы знаем, как мы относимся. Пока мы просто всей страной молимся, чтобы с нашими защитниками было все хорошо.
Рассказывал помощник мэра украинского города Мариуполь Петр Андрющенко. С ним беседовал Алексей Александров. Судьба оказавшихся в российском плену защитников Мариуполя, конечно, не может не вызывать серьезнейших опасений, особенно после вчерашнего заявления спикера Государственной Думы Вячеслава Володина о необходимости принятия закона, запрещающего обмен составлявших костяк мариупольского гарнизона бойцов признанного в России экстремистской организации полка «Азов». Глава так называемой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил сегодня, что судьбу украинских военных решит, цитата, «международный трибунал». Пушилин также сообщил о планах сноса завода «Азовсталь». Между тем, до сих пор непонятно, сколько украинских военнослужащих еще не сложили оружие, продолжат ли они оказывать сопротивление на территории завода «Азовсталь», кем и как ведутся переговоры о возможном обмене тех, кто оказался в Еленовке и Новоазовске. Первый командир полка «Азов», бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Белецкий, в специальном видеообращении призвал воздержаться от комментариев и оценок по поводу вывода защитников Мариуполя с завода «Азовсталь». Я не могу сказать точно, что Белецкий имел в виду, однако из его слов понятно, что оборона «Азовстали» все-таки продолжается.
Зараз головне завдання – це...
Сейчас главная задача – спасти стальных людей. Они еще понадобятся, безусловно, Украине. Главное сейчас не навредить своими домыслами, идеями, какими-то инсайдами, самой операции по спасению бойцов. Поэтому у меня огромная просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на Азовстале, или к тем, у кого есть какие-то секреты, инсайды, и хочет поделиться со всем миром этими инсайдами. Оставьте их при себе, как и собственные мысли. Через 2-3 суток, я думаю, сам гарнизон докажет, даст четко понять, как все проходило, как все происходило и так далее. На эту минуту могу сказать, что гарнизон, полк на связи. Знаю, что там происходит. Гарнизон на месте, гарнизон с оружием в руках. Все будет хорошо, все будет Украина. Не навредите.
Не насколько.
Говорил первый командир полка «Азов», бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Белецкий. Председатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Ирина Геращенко, которая уже много лет занимается вопросами, связанными в частности с обменом пленными между Украиной и сепаратистскими республиками Донбасса, тоже подчеркивает, что ведется дипломатическая операция, в которой может навредить любое неосторожно сказанное слово. Геращенко признает, что Россия может грубо нарушить уже достигнутые официальные или неофициальные договоренности, но продолжает надеяться на успех операции и на возвращение попавших в руки российских военных украинских бойцов. Вот что Ирина Геращенко говорит по этому поводу.
Подобные темы, они требуют особой деликатности. Они действительно требуют тишины на определенном этапе. Второй момент. Для Украины главное, чтобы наши герои были живы. Мы хотим видеть их и встречать с цветами живыми, а не оплакивать мертвыми. И поэтому сегодня они действительно получили приказ выжить. И это эвакуация, вывезение, неважно, какое слово мы тут применим, и нам все равно, как это комментируют лживые пропагандистские, ну, российские новости. Третий момент. Вот все эти там заявления Следкома, заявления Госдумы, что они примут законы, невозможности там обменов. Это такой информационный шум, который создается в том числе, потому что так называемая спецоперация, по сути, полномасштабная агрессия Российской Федерации против Украины, она терпит полный крах. Им нужно придумывать все новые и новые какие-то там успехи для своих 80% населения, которое поддерживает эту войну. И только так мы оцениваем все эти заявления. Вот они не имеют никакого на самом деле значения для Украины и украинцев. И последнее, знаете, всех военных, которых удалось освободить мне, а речь шла о сотнях незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации и оккупированного Донецка и Луганска, их также там какие-то так называемые суды на что-то осуждали. Это все бумажки, которые не стоят выеденного яйца. И поэтому мы к этому относимся, даже не хотим это комментировать. У нас само существование рядом с нами такого агрессивного соседа, как Российская Федерация, вызывает опасения. Знаете, я сейчас стою не в Мариуполе, а в Житомире. Это мирный город, и вот школа, которая здесь разрушена прилетом российской снаряда, ракеты. Поэтому опасения у нас вызывает сама Россия. Понятно, что России в принципе нельзя верить. Россия за день до войны говорила, что она не будет нападать на Украину. Однако, я хочу еще раз сказать, что наши герои находились на Азовстале 82 дня киборги этой войны, защищая не только Мариуполь, а и Украину, забирая на себя очень большой удар, чтобы своей жертвенностью, своей жертовностью, да, такое вот красивое, правильное украинское слово, защитить миллионы украинцев. И мы хотим, чтобы они выжили. Находясь на Азовстале, где ежеминутно прилетали ракеты, снаряды, обстрелы всех там возможных и невозможных видов, их шансы выжить приближались к нулю. Поэтому нужно использовать каждую возможность, любой 1%, чтобы наши герои выжили. И поэтому вот я, как депутат, который сегодня не занимается процессами обменов, но является государственным деятелем, много работает на международном фронте, мы будем делать все для того, чтобы призывать мир, чтобы давить на Россию, чтобы Международный комитет Красного Креста, Врачи без границ, другие гуманитарные миссии не только могли верифицировать списки всех вывезенных с Азова, но их диагнозы, их ранения, чтобы там было невозможно, знаете, применять к ним пытки, чтобы к ним был допуск и доступ. И, конечно, тема, в принципе, незаконно удерживаемых украинцев, или речь идет о военных, или о незаконно депортированных тысячах цивильных, гражданских в Российскую Федерацию, она должна быть ключевой в международных медиа, и мы будем все для этого делать.
Говорила председатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Украины Ирина Геращенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 18 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главное международное событие дня, без сомнения, официальная подача Швеции и Финляндии заявок на вступление в Североатлантический союз. Напомню, что Швеция имела нейтральный статус 200 лет, Финляндия почти 80. И очевидно, что решение нарушить эту традицию и подать заявку на вступление в военный союз, пусть и оборонительный, Стокгольм и Хельсинки заставила агрессия России против Украины. То есть, как мы уже не раз отмечали, Россия добивается своими действиями результатов, результатов прямо противоположных тем, о стремлении к которым заявляет. Хотели не расширение НАТО, но получили именно его. Россия оказывается в совершенной изоляции. Эта мысль звучит даже на канале «Россия-1», в передаче, которую ведет Ольга Скобеева. Вот что в эфире канала «Россия» сказал на днях военный обозреватель издания газеты «РУ» и радио «Вести ФМ» полковник запаса Михаил Ходоренок. Это несколько сокращенная версия его заявления. Голос Ольги Скобеевой я вырезал, так что если вы боитесь, что я что-то вырвал из контекста, вы легко можете найти видеозапись этого разговора на портале YouTube и посмотреть его полностью. Итак, слово военному обозревателю Михаилу Ходоренку.
На любое дело все-таки надо смотреть в целом, с общестратегических позиций и желательно с учетом ближайшей исторической перспективы. Но для начала должен сказать, что не надо пить информационное успокоительное. А то иногда распространяется информация о том, о каком-то морально-психологическом надломе вооруженных сил Украины, что якобы там чуть ли не близится настроение к какому-то перелому и так далее. Все это, мягко говоря, не соответствует действительно. Конечно, есть отдельные частности, пленные, подразделения некоторые, но это частности. А смотреть, как мы только что говорили, надо всегда на дело в целом. А в целом дело обстоит так. Вооруженные силы Украины могут поставить под ружье 1 миллион человек. И они об этом сами говорят, что для нас никакой сложности в том, что мобилизовать 1 миллион человек, нет. Весь вопрос состоит в том, насколько они смогут обеспечить эту армию современным вооружением, военной и специальной техникой. Собственными силами они, конечно, ничего бы не сделали, но учитывая, что вот-вот заработает ленд-лиз, а сопротивление одного единственного сенатора все-таки будет достаточно быстро преодолено, вот-вот заработает под грохот малых барабанов и без всякой, так сказать, лишней стрельбы. И учитывая то, что в полном объеме заработает европейская помощь, так что вот миллион вооруженных украинских солдат, вот это надо воспринимать как реальность ближайшего времени. И это нам надо учитывать в своих оперативно-стратегических расчетах, что ситуация в этом плане для нас будет откровенно ухудшаться. Уровень профессионализма любой армии определяется не комплектованием ее по контракту, а уровнем выучки личного состава и его морального настроя к готовности проливать кровь за свою родину. Вот этим определяется уровень профессионализма. И призывная армия может быть высокопрофессиональной. Способ комплектования никогда не определяет уровень профессионализма армии. У нас, кстати, вот эта догма очень прочно засела в головах некоторых наших политологов, что если человек взят по контракту, то это профессионал. Отнюдь. Как говорили классики марксизма-ленинизма, а они в этом плане были не дураки, что в конечном счете победа на поле боя определяется высоким моральным состоянием личного состава, который проливает кровь за те идеи, за которые он готов сражаться. Не дать, не взять. Классики в этом плане были исключительно правы. Но возвращаясь все-таки к НАТО, к Североатлантическому альянсу, что тут следует сказать? Опять-таки, самое главное в нашем деле – это всегда оставаться на позициях военно-политического реализма. Если ты выходишь за эти рамки, то действительно история тебя рано или поздно так набьет по носу, что мало не покажется. Что тут все-таки самое главное в этом плане? Опять-таки, смотрим на дело в целом с общестратегических позиций. Не размахивать тут какими-то ракетами, елки, в сторону там Финляндии. Это вообще смотрится достаточно забавно. А все-таки самое главное наше недостаток нашего военно-политического положения в том, как-то, что мы в полном геополитическом одиночестве. И практически против нас, как бы нам это не хотелось признавать, весь мир. И вот из этой ситуации надо выходить. Когда против нас практически, 40 коалиций из 42 стран, а наши возможности и в военно-политическом, и в военно-техническом плане, все-таки ограничены. Это такую ситуацию, нельзя признать нормальной. И из нее в любом случае нам надо выходить.
Говорил военный обозреватель издания газета «РУ» и радио «Вести ФМ», полковник запаса Михаил Ходоренок. Это был фрагмент эфира телеканала «Россия-1». Политическая и военная изоляция России дополняется бессмысленностью дипломатических усилий и попыток диалога с нынешним российским режимом. Об этом все чаще говорят, причем открыто говорят западные политики. Да, президент Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Олаф Шольц, может быть, и какие-то другие политики еще пытаются звонить Владимиру Путину, но уже много месяцев такие разговоры никаких, подчеркну, абсолютно никаких результатов не приносят. А премьер-министр Эстонии Кая Каллас просто призвала мировых лидеров Путину вообще не звонить. Послушайте ее аргументы.
Для меня вопрос, зачем говорить с ним? В смысле, зачем? Он военный преступник. Я юрист по профессии, так что я специально изучила определение понятий военное преступление и геноцид. Это желание уничтожить часть какой-то нации или целую нацию. И он публично выразил это намерение, это желание. Он предпринял шаги в этом направлении. Так что он военный преступник. Если вы говорите, что нет никакого результата от разговоров с ним, зачем говорить с ним? Я, конечно, не могу заглянуть в его голову из-за кремлевские стены, но мне кажется, что если все постоянно звонят ему, он не осознает, что он изолирован. Так что, если мы хотим показать ему, что он изолирован, не звоните ему. Это бессмысленно.
Говорила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ну а что же Владимир Путин? НАТО расширяется, пусть и не за счет включения в Североатлантический союз Украины, но ведь та же Финляндия имеет с Россией границу протяженностью более 1200 километров. Как быть с подлетным временем, о котором так любит говорить президент России, а потом о нем в разговоре с Папой Римским рассказывает в течение 20 минут патриарх РПЦ Кирилл? Как быть с финской, к примеру, армией, насчитывающей около 300 тысяч кадровых военных и около миллиона резервистов, с ее программой перевооружения, рассчитанной уже на ближайшие годы. Владимир Путин, на удивление, спокоен, хотя и упоминает об ответных мерах. Вот его заявление на только что состоявшемся саммите Организации договора о коллективной безопасности.
Что касается расширения, в том числе за счет новых членов Альянса, Финляндия, Швеция, у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. То есть, вообще-то, проблемы создаются на голом месте. Ну, будем соответствующим образом на это и реагировать.
Говорил Владимир Путин. Но, может быть, дело все-таки не в НАТО, дело в Украине, желающей жить свободно и решать самой собственную судьбу. Может быть, дело в личном отношении Путина к украинскому народу и его истории. Об этом короткая реплика украинского журналиста, ведущего программы «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталия Портникова.
Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет прямой военной угрозы России. Во время телефонной беседы с президентом Финляндии Саули Ниинисте, по словам финского собеседника, Путин был холоден, но сдержан. Кажется, сам финский президент был удивлен такой спокойной реакцией. Почему же вступление Финляндии и Швеции вызывает спокойную реакцию, а вот виртуальное вступление в НАТО Украины вызвало столь ожесточенную реакцию Кремля и даже было названо в качестве одной из причин нападения на соседнюю страну? Может быть, потому что дело не в НАТО? Может быть, дело в том, что возможное вступление Украины в НАТО помешало бы такому нападению в будущем? А на Финляндию и Швецию, как видим, Путин нападать не собирался.
Реплика украинского журналиста Виталия Портникова. Вы слушаете «Время свободы». Для российских автомобилистов есть две новости – хорошая и плохая. Начну с хорошей. О ней рассказал на организованном обществом знания просветительском марафоне «Новые горизонты» Виталий Савельев, министр транспорта России. Надеюсь, Савельев знает, о чем говорит.
Ну, Сергей Семенович Собянин 16 мая объявил, что у нас будет выпускаться «Москвич». Хочу подчеркнуть, что это не просто будет «Москвич», это «Москвич» на электродвигателе. И, как показывают аналитики, уже с 2040 года, практически 100% автомобилей, они будут все работать на электрических двигателях, что существенно, потому что это экологически чистый двигатель, это удобно, это бесшумно, поэтому все идет вот как бы в этом направлении.
Говорил министр транспорта России Виталий Савельев, а вот плохая новость для автомобилистов России и их пассажиров. Правительство России разрешило выпуск автомобилей по нормам начала 90-х годов прошлого века. У новых машин не обязательно наличие подушек безопасности, преднатяжателей ремней безопасности, они не обязаны соответствовать экологическим нормам Евро, автомобили разрешено производить без антиблокировочной системы АБС и системы контроля устойчивости автомобилей. ESP. Они не обязаны комплектоваться системой экстренного оповещения об аварии ЭРА ГЛОНАСС. Упрощение связано с санкциями против российской экономики, кризисом международных перевозок и дефицитом микрочипов. «Время свободы». На открывшемся вчера Каннском международном кинофестивале будет показан фильм «Мариуполис-2» литовского документалиста Мантаса Квидаравичуса, который погиб во время съемок в Мариуполе. Это продолжение его фильма «Мариуполис» 2016 года о последствиях войны в Донбассе. Фестиваль в Каннах публично осудил российскую агрессию против Украины. Официальной делегации России в этом году запрещено посещать фестиваль. К собравшимся на церемонии открытия по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский, актер, ставший политиком. Давайте послушаем заключительную часть этого выступления.
Уже в Европе наистрашнейшая война с часов.
В Европе самая страшная война со времен Второй мировой. В первую очередь по вине одного человека, который в Москве. Остальные люди погибают каждый день. И они не оживут после фразы «Стоп, снято». Но что мы слышим сейчас? Кино будет молчать или будет говорить? Если есть диктатор, если есть война за свободу, и если опять, как тогда, все зависит от нашего единства, то останется ли кино вне этого единства? Наши города разрушены не виртуальной графикой. Многие украинцы стали гвидо и пытаются объяснить детям, почему приходится прятаться в подвале. Многие украинцы стали такими, как Альдо Рейн. Земля нашей страны уже исполосована тысячами окопов. Конечно, мы продолжим сражаться, и у нас нет другой альтернативы, чем бороться за свободу. И я уверен, что диктатор проиграет. Но должны прозвучать слова, как в 1940-м, прозвучать со всех экранов свободного мира. Нужен новый Чаплин, который докажет сейчас, что кинематограф не является немым. Вспомните, как это звучало тогда. Жадность отравила человеческие души, перегородила мир ненавистью, завела нас в беду и кровопролитие. Мы развили скорость, но заперлись в себе. Техника, обеспечивающая нам достаток, оставила нас в нищете. Знание сделало нас циничными. Наша рациональность жесткая и недобрая. Мы думаем слишком много и чувствуем мало. Больше, чем в технике, мы нуждаемся в человечности. Больше, чем в рациональности, мы нуждаемся в доброте и кротости. Тем, кто меня слышит, я говорю, не отчаивайтесь. Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут. В итоге мы должны победить в этом сражении. И нам нужно кино, которое обеспечит именно такой финал, чтобы каждый голос был на стороне свободы. И, как это всегда виделось, прежде всего, голос кино.
Передусім голос кино.
Обращение Владимира Зеленского к участникам Каннского кинофестиваля было встречено стоячей овацией. Послушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и самые популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».